Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работаю я, Александр Яковлев, и спецкор «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Замечательный у нас сегодня гость, и через несколько минут представлю. Ну а пока мы продолжаем говорить о составе нового правительства Российской Федерации. И я хотел бы обратить ваше внимание на самого молодого министра в этом правительстве. Возможно, самый молодой министр в истории Российской Федерации. Это Николай Никифоров. Ему 29 лет. Совсем скоро будет 30. Вчера он стал министром связи и массовых коммуникаций. Мы не преминули возможностью взять у него интервью. Давайте послушаем прямо сейчас, а потом вернемся в эту студию.
Когда мы в рамках открытого правительства с экспертами отрасли, в том числе топ-менеджментом даже, операторов, эти вопросы обсуждались, у нас получился некий перечень предложений, который, собственно, вошел в итоговый доклад, он сегодня в открытом доступе, их можно посмотреть. Отношение к нему неоднозначно, да? То есть там какие-то воспринимаются на ура, какие-то вызывают вопросы. Собственно, идея открытого правительства была в том, что подобные решения готовились более тщательно с общественным обсуждением, с обсуждением экспертов. Что должно быть сделано в отрасли и в отрасли связи раз, и в отрасли информационных технологий два, с точки зрения электронных услуг, с точки зрения реформирования почты и так далее, это будет в ближайшее время определено. Поэтому просто не хотелось бы сейчас какие-то давать такие, знаете, популистские там комментарии, что да, вот там у нас будет нейтральность, и там все будет все счастливо. Чуть-чуть выждем вот эту паузу, определенные консультации пройдут, вот эти экспертные группы тоже поработают, сформируется некая позиция, которая устраивает участников рынка, устраивает нас как регулятора, которая главным образом отвечает интересам населения, в части качества услуг, доступности услуг. Насколько мне известно, администрация президента напрямую не регулирует никакие отрасли, она обеспечивает работу президента. Понятно, что это будет хорошее рабочее взаимодействие, в частности, администрация президента является очень важным инструментом по работе с регионами. Все мы знаем, что там федеральные органы исполнительной власти, они напрямую региональному, тем более муниципальному уровню, то есть даже ничего получить не могут. Там максимум можно внести законопроект какой-то, некий нормативный документ, который может на них распространяться. Но очень важно осуществлять такое, знаете, управление в ручном режиме. И как раз с Игорем Олеговичем мы договорились о хорошем рабочем взаимодействии именно вот в этой сфере.
Это был фрагмент разговора с новым министром связи и массовых коммуникаций господином Никифоровым. Ну а сейчас переходим к разговору, собственно, к оценкам. К оценкам, к тому, что произошло вчера и сегодня. Я с удовольствием, с почтением колоссальным представляю в нашей студии Константин Боровой, политик-предприниматель. Константин Антонович, добрый вечер. Спасибо, что уже не в первый раз пришли к нам в гости.
Ну как вам? Всегда рад.
Как вам этот состав?
Ну, на самом деле, ничего не произошло, кроме скандального назначения Мединского. В общем, такие перестановки. Месседж этих перестановок – стабильность, все, у нас все хорошо, не волнуйтесь. Такое, может быть, сообщение рынку. Вот. Но там есть, конечно, если внимательно рассматривать детали, вот, то, что пришел молодой специалист, специалист, между прочим, в области интернета. Ну вот ясно, что им нужен был специалист, хороший специалист, потому что их волнует область интернета. А назначение Колокольникова...
Колокольцева.
То есть Колокольцева, да. Но это просто брата-близнеца поставили на то же самое место. Это ничего. Никаких выводов не сделано. Реформы МВД не будет.
Но новый...
антикоррупционной деятельности никакой не будет. Даже намека на нее не будет.
Почему? У нас новый министр внутренних дел. Нургалиева сняли. У нас новый специалист, глава Министерства образования. У нас, наконец-то, Минздрав, во-первых, Минздрав соцразвития разделили, во-вторых, Минздрав возглавил специалист, чуть ли не легендарный, представитель династии, да, врачей. Что плохого? Все же, действительно, обновление на 75%.
Я не говорю, что плохого. Замов назначили министрами, а министры перешли в администрацию. Так если в целом. Плохого-то ничего нет.
То есть кадровая революция не произошла.
Плохо то, что основные, самые болезненные проблемы, которые очень нужно начать было решать перед грядущим кризисом, вот он уже, все, на носу, нефть пошла вниз. Эти проблемы не решаются. Неэффективность экономики, свобода, там, экономическая свобода предпринимательства, эта проблема не решается. Коррупционный налог безумный, который делает нашу экономику неэффективной. Не цена на нефть, это второй фактор. Главный фактор неэффективности – это огромный коррупционный налог. Никто не собирается с этим бороться. Дефицит бюджета при 120 долларах за баррель. Соответственно, при 107, ну, уже кризис, при том, что экономика нормально, мировая экономика, должна существовать при 80 долларах на баррель. Вот. Если будет 80 долларов на баррель, мне очень жаль наших пенсионеров, наших бюджетников. Это будет безумная, так сказать, проблема, безумная головная боль для всех. Для это возникновение политических проблем, уже протесты не там, группы интеллектуалов, там, а протесты простых людей и большие-большие проблемы. И это не решается. Все же ожидали, что какой-то вот импульс от общества, что есть проблемы, их надо решать, что он будет услышан. Не услышан, власть...
Не услышали. Евгений Арсюхин.
Ну, меня, конечно, прежде всего потрясло назначение министром сельского хозяйства Николая Федорова, бывшего президента Чувашии. Надо понимать, что в Чувашии в силу природных условий растут картошка и хмель. Больше там не растет ничего. В советские годы Чувашия снабжала картошкой значительную территорию страны, теперь этого больше нет. Попытка вернуть хмель, чувашский хмель традиционный, который они там тысячу лет выращивали, которому равных нет. Вообще хмель, кроме Чувашии, больше нигде в России практически не растет. Она при Федорове была предпринята, она провалилась. Местное пиво уже с 95-го года они варят на привозном сырье из Германии. И, собственно говоря, почему вот он? А потому что Николай Васильевич весь прошлый год проработал на Народный фронт. Поэтому стал знатным аграрием. Только такая причина.
Сегодня стало известно, что Набиуллина, Голикова и другие министры становятся кто помощником, кто советником президента. Они ушли, они отдалились от принятия решений, или они по-прежнему будут серьезными политическими фигурами? Как вы считаете?
Ну, на этот счет существует такое экспертное мнение, что центр принятие решений перемещается из Белого дома в Кремль.
Вы сами согласны с этим?
Да, я с этим согласен, потому что предполагать самостоятельность Медведева было бы глупостью, и там во время его президентства этого никто не предполагал. Центр принятия решения, идеологических решений, перемещается в Кремль. Совершенно ясно, еще это тоже важный фактор, что главный критерий при принятии решений, вот, связанным с правительством, это лояльность. Значит, на самом деле понятно, что Кремль не собирается бороться, ну, решать проблемы тяжелые страны, но он готовится к ухудшению ситуации в стране, это ясно.
Это правительство временное?
А оно не способно работать в кризисной ситуации. Оно хорошо для стабильности. Стабильность по всем признакам заканчивается. И о чем думает Путин, мне непонятно.
То есть будет на кого шишки?
Да нет, это команда, это близкие люди, вот Федоров. Это лояльные, близкие люди. Они наняты не для того, чтобы их потом красиво, громко снимать.
Хотя Федоров начинал как критик Путина в 2000 году и даже чуть не слетел из-за этого с поста своего. Но это забыто.
Да, это забыто. Он продемонстрировал лояльность.
Вот смотрите, Сечин, человек, который очень многое всегда решал в нашей политической системе, курировал ТЭК последние годы, сегодня стало известно о том, что он займет пост председателя правления Роснефти. Однако в правительстве и в администрации его нет. Верите ли вы в то, что Сечин действительно отошел от управления ТЭКом страны? И это все перешло в руки Дворковича?
У него огромное влияние в этой области. Я был на одном совещании, где он присутствовал. Он себя воспринимает как, так сказать, предпринимателя, организатора предприятия в рыночной экономике. Я думаю, что судьба Роснефти со временем будет приближаться к судьбе «Газпрома». Я думаю, что они попытаются сложить все яйца в одну корзину, и Путин делегирован на бизнес. Это, там, это произошло не в связи с назначением правительства, это было еще там, и 2 года назад. Он очевидно заявлял, что он хоть и чиновник, но он и предприниматель. Диверсификация такая, понимаете, на будущем судебном процессе Сечин будет говорить, что я вообще ни при чем, я в бизнесе работаю.
Вот ждет ли нас этот самый для кого-то долгожданный судебный процесс, мы об этом поговорим чуть позже. Ну а пока сегодняшние известия относительно Игоря Сечина, нам по этому поводу комментарий нам дал руководитель аналитического центра Всероссийского центра изучения, руководитель аналитического отдела Всероссийского центра изучения общественного мнения Леонтий Бызов. И давайте послушаем, что он нам сказал.
На сегодняшний день влияние Сечина начинает ослабевать. И, безусловно, его уход из правительства и то, что он оказался не включен в какие-то президентские структуры, говорит о том, что пик его карьеры позади. Председатель правления очень во многом не является хозяином этой компании, а является лишь ретранслятором того, что решений, которые принимаются в администрации президента и в правительстве. Поэтому влияние Сечина как председателя правления будет очень тесно связано с тем, как будут дальше выстраиваться его отношения с командой Путина и с командой Медведева. Самостоятельности на этом посту он в любом случае не получит.
Леонтий Бызов, руководитель аналитического отдела ВЦИОМа. Согласны с этой оценкой? Аппаратный вес, что
нет,
называется,
нет, снижается? Нет, это не точная оценка. Дело в том, что вот та команда Путина, так сказать, питерская группировка или группа, Сечин не уходит. Влияние Сечина остается, оно огромно, он к трону ближайшая фигура. Если бы он захотел стать там вице-премьером, остаться вице-премьером, стать любым министром, речи бы об этом не шло. Он себя воспринимает, так сказать, на порядок выше, чем все возможные должности, которые он может занимать. Его задача сегодня, это очевидно, поверьте, я, так сказать, какие-то придворные слухи, я ими оперирую, его ощущение себя, это, там, если не вице-президент, то, ну уж во всяком случае, максимально приближенный. Кстати говоря, давайте верить тому, что нам говорят. Песков прокомментировал отставку Сечина и сказал, что это вовсе не означает потери его влияния и его позиций. Это очень серьезное заявление.
Руководитель аппарата Владислав Сурков, а его заместитель Наталья Тимакова. Вообще, как вам это сочетание и подчиненность Тимакова и Суркова?
Ну, это условно ведь все, понимаете. В Кремле, в Белом доме сейчас произошло некоторое такое перемешивание. Ответственность за несуществующую и никогда невозможную модернизацию в современных условиях означает, конечно, не модернизацию, означает сохранение за Вячеславом Сурковым, Владиславом, простите, Сурковым.
И это Вячеслав Володин, наверное.
Да. Сохранение позиций, ну, идеолога процесса, потому что он очень ценен, он лоялен и добивался каких-то серьезных результатов. Там были и ошибки, у кого же их не бывает. Вот. А вот эти мелкие, так сказать, перестановки, во-первых, это временно может быть. Во-вторых, это может быть, так сказать, возникновение новых команд, новых диванных, так сказать, партий. Вот. И здесь кто кому подчинен, это не важно.
Евгений Арсюхин.
Ну, я хочу просто пару слов про Сечина. Слушал вот нашего политолога, у которого мы брали интервью, удивился. Сегодня говорил со многими энергетиками. Именно Сечин назначил нового министра энергетики, господина Новака. Новак, как известно, был заместителем министра финансов. К отрасли не имеет никакого отношения, но он входил в комиссию, в энергетическую комиссию, которую возглавлял Сечин. Мне несколько людей подтвердили, что там-то он, собственно, господину Сечину и приглянулся, таким образом получил свой пост. Но если вспомнить, как 1 мая Сечин виртуозно поменял руководителя Роснедр, поставив туда своего человека, причем для этого пришлось немножечко так с документами поработать. Приказ подписал Владимир Путин, еще будучи премьером России, да, хотя там уже до инаугурации оставалось всего ничего. Но это говорит о его, конечно, колоссальном влиянии. И Новак будет подчиняться именно Сечину, хотя Сечин формально никто, да, руководитель госкомпании, а не Аркадию Дворковичу, про которого сейчас говорят, что у него там какие-то колоссальные полномочия.
Кстати говоря, это пункт, на который опирался Муаммар Каддафи, если вы помните. Он говорил, что он не занимает никаких формальных, действительно, фактически и президентом, и премьер-министром. Но вот какая-то похожая модель возникает, модель властной структуры, когда теневые участники процесса сохраняют свое большое влияние.
Ну вот я не припомню, чтобы в правительстве был единственный первый заместитель. Теперь такой есть Игорь Шувалов. Это его рост, как вы считаете? Хотя он и был первым замом, но теперь-то он единственный.
Ну, вы, наверное, знаете о там, проблемах Шувалова. Я думаю, что это ничего не означает. Формальная структура правительства и фактическая реализация, так сказать, вот этих управляющих сигналов, ну, они отличаются. Значит, есть демонстрационная, формальная часть и фактическая. Вот только что о Сечине мы говорили. Никто, который влияет на весь процесс. Такой, ну, не Распутин, нет, ни в коем случае, но человек, влияющий на весь процесс принятия решения, это бюджет, понимаете, это все, не занимающий никаких постов. Это новое явление в нашем правительстве.
В нашей политической системе. Да. У нас в гостях сегодня политик-предприниматель Константин Боровой. Сейчас небольшой перерыв, а потом, ну, о чем можно разговаривать с нашим гостем? Конечно же, о политике в прямом смысле этого слова. Дмитрий Медведев теперь не просто премьер-министр, он еще и член партии. А сами знаете какой. Подробности через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина, картина дня.
Мы продолжаем. Это программа «Картина дня». Евгений Арсюхин, я Александр Яковлев. Работаем для вас. Сегодня у нас в гостях Константин Боровой, предприниматель, политик Константин Атанович. И вновь добрый вечер. Спасибо, что нашли время и пришли в гости.
Еще раз добрый вечер.
Я хотел бы поговорить о любимой вами, без сомнения, партии, конечно же, «Единая Россия» в кавычках. Сегодня Дмитрию Медведеву в районе Раменки был вручен партийный билет. Также он сделал ряд любопытных заявлений. Как вам смена лидера скорая Путина на Медведева? Что-то поменяется?
Ну, я думаю, что ничего не поменяется, потому что ничего и до этого не было иного. Сказали вступить в партию. Там, я думаю, походя так. Дима, там, ты не забудь вступить в партию жуликов и воров. Там все довольно цинично. Это вот такая фраза и могла быть произнесена, кстати говоря. Вот. Ну, велели, вступил. Не велели бы, не, там, не напоминали, не стал бы вступать. Ничего не меняется. Это стагнация, это вот та самая дурная стабильность. Она продолжается. И было же время, когда бездефицитный бюджет от счастья плясали, когда нефть поднялась до 40 долларов за баррель. Бездефицитный бюджет, все хорошо. А теперь при 120, и никто не чешется. Такое впечатление, что в Бога, что ли, они все поверили, молятся там каждый день, что, чтоб доллар стоял на уровне, там, то есть баррель на уровне 120 долларов. Но через там, год-полтора и $120 будет недостаточно, потому что эффективность падает просто линейно.
Ну вот Медведев и сегодня, и чуть позже, все время, и чуть раньше говорит о том, что необходимо менять «Единую Россию», готовит доклад о том, как сделать эту партию более современной. Вы в ребрендинг партии верите «Единой России» или все?
Я думаю, это уже невозможно. То есть благодаря там, оппозиции, благодаря лидерам оппозиции, эта партия погублена. И это ясно уже и в Кремле, потому что, вы знаете, возникло несколько новых проектов политических. «Умная Россия», ну и так далее.
«Умная Россия», там же два проекта есть таких. Во-первых,
да, это... два конкурирующих проекта.
Есть у Михаила Прохорова вероятность того, что это будет, такое название будет у его партии, если он будет делать партию. И «Движение наше» тоже решило создавать «Умную партию».
Ну, Якименко
решил. А Якименко еще партию власти создает.
Да, там он вот... сказал, «Умная партия» — это будет партия власти.
Не-не-не, там две партии разные.
Ну вот он, они всех Якименко... запутают.
Но тем не менее, это все власть... Вы считаете, что это все власть создает?
Ну, конечно. Конечно.
Зачем?
Попытки сохранить декорации, сохранить вот эти потемкинские деревни демократии. Угу. Потому что дискредитировала себя совершенно «Единая Россия». И если вы знаете, были заявления серьезных экспертов о том, что проект закрывается. Вот. Но потом опровержение, естественно. Но участники электорального процесса, члены партии «Единой России», пытаются скрывать этот факт. Когда они участвуют в выборах, они боятся говорить, что они из «Единой России», потому что если у Путина там официальный рейтинг сейчас 28%, а фактически, видимо, меньше 20%, то уж у «Единой-то России» рейтинг, видимо, отрицательный.
В этот момент я просто хочу анонсировать завтрашний эфир. 4 года этот человек не давал интервью, разговорных интервью. И вот последнее, вчера и сегодня, вышел на связь, что называется, со средствами массовой информации. Завтра в 7 часов в прямом эфире телеканала радиостанции «Комсомольская правда» Василий Якименко будет отвечать в том числе на ваши вопросы. Я хотел бы... подробнее остановиться на реформе. Как вам, собственно, это все имитация либерализации политической системы?
Это политический проект, пиар-проект. Он создавался для возникновения видимости реформ, так же, как и модернизация. Значит, реально никто ничего трогать не хочет, потому что если тронуть, это все рассыпется. Если... реально начать бороться с коррупцией, там, так, как это делал Саакашвили и Мирбишвили. Реально, понимаете? То есть сажать людей, министров, разрушать клановые структуры, начать бороться вот с уличной мелкой коррупцией милиции. Ну, все развалится. То есть власть может оказаться незащищенной. Потому что вот разрушился контракт между народом и властью.
То, вот тот самый общественный договор.
Да, ну, условный
общественный.
Условный,
да, условный.
Что, значит, вы нам стабильность, а мы вам признание, молчание. Но теперь разрушат, никто не хочет разрушать договор между властными элитами. Потому что вот я писал недавно статью на эту тему о модели автономизации властных элит. Значит, в тот момент, когда вот именно такой договор будет разрушен и прекратится финансирование, то есть исчезнет эта дополнительная плата регионам за лояльность, в этот момент региональные элиты осознают собственную ответственность, им выживать надо будет. И начнется этот процесс фактически распада страны, потому что они начнут спасать себя, не спасая центр. Но этот процесс пока не начался, и власть, конечно же, не заинтересована в том, чтобы он ускорялся.
Ну что ж, у нас еще 10 минут есть в прямом эфире, чуть меньше. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Обсуждаем политическую жизнь в России. В этой студии Константин Боровой. Если у вас есть вопросы, задавайте. Ну и наш аккаунт в Фейсбуке и в Твиттере также дает вам возможность задать свой вопрос. Евгений Арсюхин.
Ну, собственно говоря, вот Константин Натанович говорил про угрозу распада России. Да, действительно, вот та вертикаль, которую Путин начал выстраивать в 2000 году, с которой, собственно, началось его такое, как тогда казалось, триумфальное пришествие во власть, эта вертикаль по понятным причинам трещит. Трещит хотя бы потому, что федеральный центр стоит все дороже и дороже. Все эти ребрендинги, все эти партии, они съедают много денег. И, соответственно, все меньше, да, все меньше остается региона. Вы посмотрите, сколько сейчас в регионах остается налогов, там ерунда. И вот назначение полпредом на Урале человека.
Игоря Хаманских.
Да, вот Рюрикович у него отчество, он как-то мне вот Рюриковичем запомнился очень. Вот человека, который сказал, что в декабре, что вот, дескать, москвичи-то там вот не справляются с протестами, а мы вот с мужиками-то придем, и тут вот все закрутим гайки. Это, собственно, вот сигнал к тому, что полпреда наконец-то за 10 лет своего существования становится чем-то реальным. Это становятся реальные жандармы, которые попытаются эту вертикаль единства страны удержать. Ну, тут, конечно, вопрос, надо ли такое единство удерживать. Да, конечно, ответ – надо удерживать единство страны. Какой ценой? Вопрос еще более интересный.
Ну что ж, слово вам, наши радиослушатели и телезрители. Кирилл, ваш вопрос. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Я считаю, что Единая Россия может существовать достаточно долго. Нужно просто создать еще вторую партию. Было бы логично, если бы разделились бы эти так называемые политики в кавычках на две партии, как это в Америке происходит. Вот. И думаю, что демократии все равно нигде не будет. Ни в Америке ее нет, ни в Европе, ни у нас. Вот, мы видим, что в Греции происходит, понятно. Народ выходит
спасибо
на
большое.
Улицы.
Спасибо большое, Кирилл. Константин Антонович, вот вчера в этой студии был Захар Прилепин, журналист, писатель, и он говорил о том, что вообще либеральная идея не особо-то популярна в России. Вот это может быть грустно для кого-то, но тем не менее, есть 1-2%, да, они либеральных взглядов. А все остальные, ну, большинство смотрят, пусть говорят, им до либеральных ценностей очень далеко.
Я наслышался вот таких.
Я знаю.
Таких.
И я
решил это проверить. Значит, вчера, что ли, или позавчера, я не помню. Я провел опрос через сайт Эхо. Мне разрешили. Вопрос очень простой. Навальный и нацисты у власти, и национальные конфликты, Немцов и рыночная экономика, вот такая, как воспринимают люди, несправедливая, типа там 98-го года и демократия, типа ельцинской. А удальцов и конфискации, лишение частной собственности, Путин или что-то другое. Вот оказалось, что с точки зрения статистиков, ну, социологов, вопрос задан правильно, потому что что-то другое, там, 20%. Немцов и Навальный примерно равны по 30%. Путин, там, 7%, Удальцов 9%. Ну, то, что говорит Навальный, ну, не касаясь, так сказать, того, что он проводит русские марши, это, в общем, либеральная идея. Понимаете, то, что он там Акунину говорил. Значит, 60%.
Ну, это, правда, срез аудитории именно вот этой
Эхо
радиостанции.
Эхо Москвы, хорошо. Да, но
подготовленные там, уже, там, так сказать.
Там, ну, там сложная аудитория. Рыночная экономика, выбирая между... Я думаю, у нас антивирусы, так сказать, в крови общества против коммунизма есть. Очень многие вот конформистски мыслящие люди, они не хотят коммунистов. Значит, я не думаю, что они хотят этой дурной стабильности. Я не думаю, что они хотят национальных конфликтов и фашистов. А все, больше ничего, выбора-то нету. Либо распределить на экономику, которую никто не хочет, Либо рыночная экономика и демократия. Выбора нет. Понимаете? Третьего, то есть четвертого еще никто не придумал.
Давайте еще один вопрос, заключительный. Уже будем. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел бы такую басню вспомнить. Лебедь, рак и щука. Вот это напоминает все наши партии. Скажите, возможно, когда есть несколько мнений, хоть куда-то двигаться, в сторону рака, лебедя или щуку?
Понятно, спасибо, Константин Андреевич.
Я очень надеюсь, наверное, вы знаете о моей позиции, что демократическая часть оппозиции и демократическая часть общества никогда не примет коммунистических идей. Особенно вот этих левацких, то, что проповедуют удальцов, радикально левацких, там, без частной собственности, там, пообещал гражданскую войну. Я очень надеюсь, что даже после мощнейших пропагандистских кампаний Кремля, националистических, создания партии ДПНИ, всех этих роликов ужасных против мусора, там, народ все-таки антитела антифашистские есть. Знаете, тоже в исторической памяти. Народ не выберет националистов, потому что, ну, это катастрофа, это война гражданская. То есть выбор все-таки между существующим статус-кво партии жуликов и воров и демократическим выбором.
Ну вот в завершении у нас чуть больше минуты остается. Была информация о том, что вы свою партию будете создавать, западный выбор, если мне память не изменяет. Собственно, каковы ваши личные планы?
Ну да, будем создавать партию. Я очень не люблю в толпе заниматься чем бы то ни было, там, стоять в длинной очереди. Сейчас идет подготовительная работа, западный выбор. Очень простая программа, выбор ценностей, которые ценны на Западе. И вот сейчас коммунисты очень любят говорить, вот в Греции такая пенсия, в Англии такая, а у нас меньше. Вот если мы сравниваем себя с Западом, то давайте и вести себя так же, как Запад, создавать свободную рыночную экономику, создавать демократию европейского, западного типа, ну и так далее.
Ну что ж, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Константин Боровой, предприниматель-политик, был сегодня гостем нашей студии. По-разному можно относиться к политическим взглядам Константина Борового, но я думаю, что все согласятся с тем, что слушать всегда интересно Константина Натановича. Еще раз спасибо. Евгений Арсюхин, Александр Яковлев работали для вас. Сейчас у нас небольшой перерыв, а через несколько минут мы продолжим. В этой студии появится замдиректор Института политических исследований Григорий Домбровилов и руководитель Центра изучения профсоюзных и протестных движений при Университете Плеханова Дарья Гривцова. Сами знаете, о чем мы будем говорить. Конечно же, вновь о политике и о протестном движении. Через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.